Я вас категорически приветствую, Дмитрий Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Дмитрий Барков, в прошлом военный врач, подполковник медицинской службы, военно-медицинская академия в 1989 году. Четвертый факультет подготовки врачей для ВМФ. В настоящее время совладелец группы компаний, медицинской компании «Лабстори», генеральный директор.
Ситуация в стране непростая. Как у вас в медицине дела складываются?
Ну, Дмитрий Юрьевич, конечно, правильнее было бы одним словом охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в медицине.
Можно даже не характеризовать.
Да, да. Но мы и не будем это слово как бы сейчас произносить. Да. Фактически непростая ситуация. Потому что помимо того, что в целом вообще мы находимся, живем в состоянии постоянного стресса мощнейшего, ну и до текущих событий, а сейчас добавилась еще и острая стрессовая ситуация. Конечно, количество пациентов, которые нуждаются в помощи, резко возросло. Как обычно, как и при коронавирусе, медицина оказалась к этому не готова. Ну и помимо всего прочего же, у нас в медицине, что в государственной, что в частной, да, огромное количество расходных материалов, прежде всего, ну, они, скажем так, не наши. И понимание того, что вот это большой риск, оно у профессионалов есть, присутствует. Ну, я разговариваю, говорю не только от своего имени, да, как могу говорить, потому что мои однокашники – это главные врачи, да, начмеды, заведующие отделением, ну, тех, с кем я учился, с кем мы дружим и общаемся, неизвестно на профессиональной теме. Они, конечно, выясняют и в частном секторе, и в государственном. И они, конечно, говорят, а чем мы будем лечить, если завтра не будет этого, этого, этого? Конечно, это очень большой риск. Не говоря о препаратах. Да? Условный мел, из которого сделана таблетка, он российский. А действующая субстанция, она, к сожалению, в основном западная. Это тоже риск. И от этого понимания, конечно, не становится легче.
Грустно. С одной стороны, да. Наверное, страна в настоящее время уже не может быть как феодальное хозяйство, что здесь у нас хлеб растет, здесь да. Лен, из которого мы сами ткем себе портки там и еще чего-то. Невозможно все делать самому.
Невозможно.
Но стремиться, наверное, надо. У меня у знакомого зубные клиники, а там вообще ничего отечественного нет.
Ничего.
Просто ничего. Ни материалы, ни оборудования.
Правильно. Поэтому это, я вам скажу больше. Вот основная наша вид деятельности, вот медицинская компания «Лабстори», головная группа компаний, основная вид деятельности – это лабораторная диагностика. То есть, мы делаем медицинские анализы, это производство. И вот в этом производстве нет ничего российского. От слова совсем. Ни оборудования. Ну, центрифуги могли быть российскими, условно считаться. И то они в основном сейчас производятся в Прибалтике. Оборудование все западное. Расходники все западные, реагенты и контроли. Пробирок нет российских. То есть, сегодняшние иглы, с которым берем кровь, и которым берем кровь, ну, вообще все.
Только хотел сказать.
Они все западные. Все, 100%. Ну, есть такое понимание, что ура, мы, нас, мама поможет Китай. Я сразу забегаю, потому что, ну, есть такое мнение, что сейчас эшелоны пойдут оттуда с оборудованием.
Ну, чем-то поможет.
Да, поможет, безусловно. Но надо сказать, что вот именно лабораторная диагностика, она относится к разделу высокотехнологичного сектора здравоохранения. Неважно, государственного, частного. Оборудование одно и то же. Разные, ну, может разниться производитель, да, а так, в общем, одно и то же. Так вот, Китай 20 лет пытается сделать аналог, и по многим позициям не получается. Потому что, ну, нельзя пробежать путь, который прошли за 100, за 20. Не получается. Да? И все. И, к сожалению, это большой риск.
Ну, у них также и, как говорят, я не специалист по Китаю, но говорят, самолеты никак не построить. Несмотря на то, что его можно разобрать по винтику, а свое такое сделать проблематично.
Ну, это же вообще относится к любому высокотехнологичному оборудованию. Ну, почему сейчас у нас такая истерика по поводу этих самых... Вот мы сейчас американцам там прекратим поставлять ракетные двигатели. Ну, даже они не смогли же создать наши ракетные двигатели. Казалось бы, ну, разберись, делай то же самое, да? Не получается.
Да там вообще туши свет. В общем, они же на Луну летали, между прочим. А сделать обратно из-за того, что специалистов давно разогнали, это не надо. А сделать обратно невозможно, не получается. Невозможно. Странно. Но отвлечемся от грустного. Да. Вот я рядовой гражданин. Вот вы говорите, делаете анализ.
Да.
Рядовому гражданину, простому обывателю, зачем вообще делать анализы? Надо ли? Я же здоров, как известно, да.
Ну, во-первых, давайте сразу мы пойдем от дефиниции, да, вот когда хочешь что-то объяснить человеку, который...
Определимся с понятиями.
Так точно. Что такое здоровье? Вот есть классическое определение ВОЗ, полностью приводить не будем, скажем, что классическое определение здоровья – это отсутствие болезни. Ну, казалось бы, отлично, у меня ничего не болит, я здоров и так далее. Есть другое, сейчас уже совершенно другое понятие, что это не только отсутствие болезни, но и компенсация дефицитов, да? Дефицитов биологически активных веществ, минералов, витаминов, гормонов и так далее, и так далее, и так далее. Значит, обычный человек, вот обычный человек, у него все хорошо, он не болеет, все отлично. Да, еще вопрос к возрасту. Вот, скажем, мне будет 56 25 апреля. Казалось бы, да? А фактически, по сегодняшнему пониманию, еще мне 2 года молодости. То есть, 35 до, 50, до 58 – это молодость. Да? Потом наступает возраст зрелости. Еще не мудрости. До мудрости мы с вами еще не дошли. Но ситуация такая, что обычный человек уже на сегодняшний день, он понимает, причем здесь нет ни гендерных отличий, ни возрастных, что здоровье – это деньги. Да? Это, прежде всего, деньги. Оценивается, к сожалению, так. Это способность зарабатывать, содержать себя, обеспечивать близких, любимых и так далее, и так далее. Нет здоровья – ты не нужен никому. Мы живем в капитализме.
Да.
Правильно? Угу. Мало того, лечиться очень дорого. Те небольшие островки, скажем так, бесплатного здравоохранения, условно бесплатного, которое у нас существует, существует, тем не менее, да, еще позволяет, ну, огромному количеству людей получать эту помощь. Ну, с каждым годом все меньше и меньше.
С вашего позволения, перебью вас. Когда-то давно, помню, в журнале «Наука и жизнь», когда там на Западе принялось расцветать так называемый джогинг, то есть бег трусцой. Да-да. Я забыл гражданина, который все это организовал, он потом помер во время пробежки. Как гражданин, который изобрел сигвей, разбил башку со своего сигвея, упав. Ну, и, соответственно, это еще была советская власть. Советская власть говорила, что дело-то полезное, бегать-то надо. Но обратите внимание на массовость в США. А почему? А потому, что нет ни у кого денег на лечение. Надо за собой следить. Изо всех сил следить. Не дай бог с тобой что случится, ты лишишься вообще всего. Поэтому ты должен быть здоровым. И через это они вот так вот страшно озабочены поддержанием здоровья.
Совершенно прав.
Ну, тут с другой стороны можно посмотреть, что если ты при бесплатной медицине о собственном здоровье не думаешь, тебе, наверное, надо профильного специалиста посещать.
Ну, тут ведь ситуация какая? Давайте еще вернемся к следующему, что есть понятие культуры отношения к себе. Вот культура отношения к себе, она предусматривает, что ты должен знать некую точку отсчета. Ну, неизбежно мы в течение жизни накапываем какие-то болезни, какие-то болячки. Они могут функциональными, мы их называем на жаргоне поломы. Да? То есть, не болезнь, а некое нарушение функциональное, то есть, которое может быть компенсировано либо лечением, образом жизни, там, как угодно. А есть уже все болезнь. Она сейчас в стадии пока ремиссии, да, она не беспокоит, да, ну, как гипертония, а давление повышается слегка, ну, подумаешь там.
Пока жить не мешает.
Пока жить не мешает. Или там прыгает там сахар, да, ну, подумаешь там чуть-чуть, да, или там холестерин там, ну, ерунда там, да, и не обращая внимания, но это накапливается, накапливается, а потом бац, ох ты вы, рак, откуда?
Добро пожаловать,
да. Да, здрасте, как говорится, соответствующее место. Поэтому в этой части нужен чекпоинт. Нужен точка отсчета именно для этого обычному человеку, который ценит свою жизнь. Она для него цена не только как для индивида, а как ну, социальный организм, который обеспечивает что-то еще. Семью, социальные задачи – это не важно. Да? Вот для этого единственным объективным методом оценки собственного состояния является медицинские анализы. Поясню почему. Потому что когда человек сдает анализы, он сдает собственную биологическую жидкость. Кровь, мочу и так далее. Да? И это, ну, мы не говорим, что он подменил, да, а вот конкретно его конкретное. И из этого мы и получаем эти анализы. Он приходит к врачу, предположим, ультразвуковой диагностики. И стоит аппарат за 100 тысяч долларов, если дороже. Этот аппарат делает там невероятное количество функций, с великолепной визуализацией и так далее. Но за ним сидит врач, который может его использовать на 30%. И это... субъективно-объективный метод исследования. И это относится к любому инструментальному методу в медицине, кроме лабораторной диагностики. Там твое. Другой вопрос, сразу приходя. Может ли обычный человек сказать, качественно сделаны анализы или некачественно?
Наверное, нет.
Нет, вы совершенно правы. Обычный человек сказать не может. То есть, он сдал кровь, пробирка куда-то ушла, он что-то там получил, Вот у него есть анализы. Как он может оценить, качественно или некачественно? Никак. Да? И получается, что чтобы анализы были качественные, требуется, чтобы были соблюдены ряд условий. И у нас это называется преаналитика, то есть подготовка к сдаче анализов. Да? Это отдельный этап. Аналитический этап – это собственное исполнение анализов на приборах.
Угу.
И второй момент – интерпретация результатов анализов. То есть, по большому счету, основным потребителем медицинских анализов, да, из результатов является не пациент, а врач, которому попадают эти анализы. Возникает следующий вопрос.
Так а как же убеждаться в качестве-то?
Да. Убеждаться в качестве следующим образом. Первое, конечно, сегодня век сетевых технологий. И, конечно, сдавать надо в крупных лабораториях. Если мы говорим о частных, да, крупных. И потому что любая крупная лаборатория, как наша или как любая, там, любая существующая на рынке, она обязана участвовать в определенных контролях качества. Есть зарубежные контроли качества, есть российские. Это стоит очень неплохих денег.
Ежемесячно.
Да, очень неплохих денег. Но это позволяет получить уверенность в том, что когда мы получаем результат конкретного исследования, он попадает на данном конкретном приборе.
Угу.
Вот есть распределение по кривая Гаусса. Да?
Да.
Вот конкретную зону среднюю четко в этом приборе. Да? Вот. И это позволяет сказать с уверенностью, что этот анализ выполнен качественно. Есть слепые проверки, когда получается результат. Приходит пробирка, да, там есть некое исследование, мы его выполняем, получаем результат, отправляем, говорит, попали вы в соответствующую зону или не попали. Да?
Угу.
То есть, но это, так как это стоит хороших денег, это требует внутренней, очень высокой внутренней организации процесса аналитического, да, подготовки персонала, постоянной учебы, то это могут себе позволить только крупные учреждения.
Угу.
Крупные, да? Для там, лаборатории, в которой стоит 1-2 прибора, к сожалению, это очень дорого. Невыгодно просто.
Ну, то есть, когда это на примитивном, так сказать, уровне, если тебе предлагают анализы сделать за 300 рублей, а вот тут за 3000, поздравляю.
Конечно.
За 300 рублей ты там сдаешь. Каким бы печальным это ни казалось,
да, к сожалению, так.
Хорошее дешевым не бывает.
Ну, и второй момент. Если пациент пришел, и ему объяснили, как подготовиться к анализу, да, вот обычно говорят, надо сдать анализы натощак.
Угу.
Вот что такое натощак? В нашей практике были случаи, приходим, спрашиваем, вы сегодня вы натощак пришли? Ну, пару бутербродиков съел, чашка чая.
Не считается.
Какая ерунда, да? Не считается. То есть, мы говорим, есть очень жесткая преаналитика. Должно быть 12 часов голода.
Угу.
Причем, заметьте, только чистая вода. Ни чай, ни кофе, ни там, газировка. Да?
С сахаром.
Да, ну, все, чем угодно. То есть, если тебе объяснили четко, как подготовиться, да, еще раз переспросили, грамотно забрали кровь. Потому что, извините, система забора крови, вот на сегодняшний день вернемся к вопросу. Сейчас, вот когда я учился, да,
угу.
нас было стыдно не уметь забирать кровь из вены. Ну, просто это просто было слово совсем. Это не могло быть. Да? И сейчас я не стою сейчас процедурный, с огромной долей вероятности возьму у любого человека, за исключением, может угу. быть, маленьких детей. Да? Это отдельная тема. А сейчас медсестра, которая обладает навыками венипункции, она на вес золота. Таких, если она еще берет у детей, то что вы, это редкий сотрудник. Мы их просто на руках носим. Понимаете, это высокооплачиваемые и очень ценные сотрудники.
Угу.
Их нет, медучилища работают. Выходит ноль. Не умеют.
Они не тренируются или что?
Ну, я не знаю, конечно, как там построен учебный процесс. Но боюсь, что не тренируется. Понимаете? И это огромная проблема. Значит, если человек пришел, ему объяснили, как подготовиться. Да?
Угу.
То есть, объяснили преаналитику конкретного исследования. У него грамотно забрали кровь из вены. Да? Грамотно. То есть, забор крови должен быть максимально безболезненным. Он не бывает 100% безболезненным. Все-таки прокол есть прокол. Но современная система забора крови, это именно система забора крови, позволяет сделать, что ты практически не ощущаешь этого. Да?
По-моему, очень ловко. Какие-то вампирские пробирки, не знаю, там, которые сами кровь высасывают.
В пробирке вакуум.
Очень круто.
В пробирке вакуум, да. То есть, ты вену проколол, вставил в вакутейнер, это устройство, которое позволяет ставить пробирку за пробиркой, и она самостоятельно набирает кровь до нужной риски. Понимаете? Все. Дальше. Медсестра грамотно вышла из вены, да? Грамотно наложила тебе бинт.
Без такого синяка.
Да, естественно, естественно. А если вдруг синяк образовался, потому что стоп, обработала это и соответствующим препаратом, чтобы синяк уменьшился, да? И объяснила, почему синяк возник, да? И еще правильно отработала пробирки, но она обращала внимание, когда сделали, а потом она берет и делает несколько качений, да? Для чего? В пробирке находится стабилизирующий раствор. И чтобы этот раствор грамотно распределился, эту пробирку надо несколько раз качнуть. Не стряхнуть, а качнуть. Да? Не вот так вот сделать, а именно плавно сделать. Есть даже специальное устройство для этого.
Которое это
качалки,
делает,
да. Ну, как правило, медсестрой обходимся. И эта кровь, да, сразу должна поступить, ну, не сразу, через какое-то время должна поступить в лабораторию. Если это удаленный забор. Вот мы работаем в Псковской области, да, в Смоленске.
Это оттуда в Питер привезти.
Да, да, в Вологде, да, вот в Петрозаводске. Это удаленно. И оттуда везем в Санкт-Петербург. На автобусах, поездами. Да? А с нашими корпоративными клиентами нам везут, ну, со всей России. Сегодняшние системы забора крови, пробирка, да, она позволяет сохранить при правильном охлаждении, не заморозке, именно охлаждении, кровь до 24 часов. Даже больше. Что позволяет доставить ее в лабораторию и практически без ущерба для качества самого аналитического этапа, выполнить исследование. Дальше возникает ситуация следующая. Пробирка попала в лабораторию. Да? Здесь очень важно, что уже все пробирки, они в настоящее время штрих-маркированы. То есть, система штрих-кодирования есть. Что такое система штрих-кодирования? Когда пациент пришел, он заполнил договор, да? Его данные занесли в специальное программное обеспечение, выслал штрих-код. Фамилия, имя, отчество, возраст, что сдал, когда сдал, да, ну, там можно различную информацию забить. Медсестра взяла кровь, отсканировала штрих-код, эта информация попала в нашу внутреннюю систему информационную. Все, с этого момента мы можем до минуты проследить,
где
она, как, в каком приборе и так далее, и так далее. И контролировать, ну, на самом деле, бывает цитовые исследования, то есть очень быстрые, когда очень быстро надо выполнить, да. Идет сортировка. Цитовые в одну сторону, обычные в другую. Да? В принципе, все лабораторные анализы в большинстве случаев у нас в прескуранте больше 2000 исследований на сегодняшний день. Выполняется большая часть в течение суток. Те, которые не требуют, ну, по технологии роста микроорганизмов, да, еще что-то и так далее. А так в течение суток. Огромная часть. И получается, что после этого мы эти анализы отправляем обратно пациенту, да, который их получает. С сохранением, естественно, всей тайны, ну, так сказать, врачебной, да, и данных, так сказать, индивидуальных данных потребителя. А дальше он идет к врачу, который интерпретирует эти анализы. И вот тут начинается самое интересное. Да?
Расскажу историю.
Да.
Возраст двигается, состояние здоровья, естественно, не то, что в 17 лет. Начинаешь... Ну, я безумен в работе, то есть там по 16 часов.
Я работоголик, знаю.
Совершенно спокойно работаю. Я не испытываю никакого дискомфорта. Там могу даже сказать, что я не устаю. То есть, поскольку я когда-то давно работал пролетарием, то мне все время вот это сидение за столом и стуканье по кнопкам, ну ты это мозги устают, а сам-то ты ж ничего не делаешь. Это не та усталость совсем. Вот. Но я чувствую, что я меньше, желания даже нет там чего-то делать. Устаешь, интерес утратил туда-сюда. И тут мне комрады мои дают верный совет. Дима, тебе надо пойти проверить тестостерон. В тебе, наверное, тестостерона мало. Из-за этого ты устаешь, и радость жизни у тебя уходит. Я говорю, ну и что, померяю. Я тебе присоветую толкового пацана, живет на Украине. И всего за 12 тысяч в год он будет следить за твоими анализами. Ты будешь сдавать анализы, отправлять ему, а он тебе пропишет некую ГЗТ, гормонозаменяющую терапию. Будешь жрать, сдавать анализы, и вот у тебя все будет хорошо. Я засуетился, я говорю, доктор? Нет, да при чем тут доктор? Тут я зачесал голову и... Задаю вопрос. Рядовой гражданин-то, он вообще в анализах-то что-нибудь может понять?
Нет.
Без врача?
Нет. Не может.
А самое главное, что делать?
По слову, совсем не может, потому что это как в том анекдоте, когда пациент приходит к доктору, доктор не знает, и говорит, сейчас мы Google спросим, пациент говорит, может, я сам? Говорит, нет, без самолечения, пожалуйста. Понимаете? Не может, к сожалению, потому что вот тут наступает самый интересный момент, и мы сейчас коснемся тоже и тестостерона в том числе, потому что что такое конкретный результат анализов? Есть некий референс-предел. Нижняя граница нормы, верхняя граница нормы. Вот, да.
Какой-нибудь гемоглобин. Ну, должно быть вот отсюда до сюда. Да?
Да. Ну, не только гемоглобин, тоже тестостерон. Да? Вот, скажем, в нашем с вами детском возрасте тестостерон должен быть все равно не ниже, чем 24-25. Да? А если он упал ниже 16, то это низкий тестостерон для нас. Низкий, да? Ну, вот. Но есть такой момент. Что смотрит пациент? И, к сожалению, очень многие врачи, которые не умеют интерпретировать. Попал в референс пределы, все хорошо. Все отлично, да? Просто великолепно. На самом деле все не так. Как раз врачебное мышление, и я хочу сказать, вот у меня есть две характеристики врача. Ремесленник, да, от медицины, ну, есть такие, хватает везде, и, к сожалению, у нас в нашей специальности они тоже присутствуют. И профессионал. Вот ремесленник отличает что? Формальные отношения. Все, попал, отлично, да? Профессионал сопоставляет жалобы пациента, его историю жалоб, да, историю болезни, если она есть, и результаты тех исследований, которые он получил. Ну, не только лабораторных, но и инструментальных. Так вот, вернемся к конкретным анализам. Есть, ну, например, возьмем витамин В12. Ну, слышали о таком витамине, да? Это один из витаминов, который обеспечивает нормальное функционирование обмена железа. Если витамина мало, недостаточно, то у нас страдает обмен железа, соответственно, развивается анемия. Да?
Да.
Она бывает выраженной, а бывает латентной железодефицитной анемии. И по, скажем, более 80% населения, они страдают от этой латентной железодефицитной анемии. Причем неважно, мужчина или женщина.
Я вот тут в этом месяце, в прошедшем, болел, у меня явная анемия.
Да. Мы сейчас вернемся к этой болезни. И вот у нее показатель, скажем, нижняя граница условно 300, а верхняя 850. А у нас с вами 500. Это хорошо или плохо?
Ну, серединка.
Серединка
нормально,
отлично.
Да.
Если только не знать, а это вопрос, а слово знать надо, что он должен быть на верхней границе нормы, от 800 и выше. И только тогда он обеспечивает эффективную, так сказать, работу по поддержанию обмена железа.
Понимаете? Ну, то есть, как это всегда, мастерство – это внимание к мелочам.
Да, только так.
Как про покачивание пробирки, так
то так же самое. Так и интерпретация анализа. Поэтому, когда я вернусь к тому, что я сказал, нашим потребителем наших результатов является не пациент, со всем уважением относясь к его личности, а врач, который должен получить эти результаты, интерпретировать их, дать пациенту рекомендации, которые позволят компенсировать его состояние, те дефициты, которые у него есть. Цинка, железо, там, селена, магния, чего угодно. Да? Того же тестостерона, например. И мало того, что провести еще в определенное время сделать контроль этих анализов. Правильно?
Конечно. Да.
Вот и все.
Результат.
Конечно.
А если вот сообразительный гражданин, ну, все обычно говорят, и вот анализы здесь сделал, возможно, ошибка, иди вот туда и сделай там анализы. Пошел туда, сделал они раз, и противоположного содержания, утрирую, как быть.
Бывает, но бывает чаще другое, что мы, к сожалению, не то, что к сожалению, а разные лаборатории работают с разными диагностическими системами, да? Оборудование, как правило, совпадает, а вот диагностические схемы, которые мы используем, собственно, реагенты, могут быть разные. Такое может быть, да? Потому что есть открытые и закрытые лабораторные системы. Открытые работают на разных тестах, да, диагностических, закрытые только на своих. И мы получаем результат, два результата с разными референс-пределами. Опять же, получается, что здесь пациент разобраться сам не в состоянии. Он должен прийти к специалисту. И у нас, в нашей лаборатории, в других крупных лабораториях, для того, чтобы пациент мог разобраться, существуют две возможности. Первое. Для этого существует уже готовое приложение. Да? Оно есть и у нас, например. Пациент загружает туда, ну, фотографирует анализ, загружает приложение, предположим, анализы сделаны не в нашей компании, а в какой-то другой, где референс-пределы условного тестостерона, да, не совпадают с тем, что он получил у нас. И приложение автоматически пересчитывает в наши единицы. И он может посмотреть, совпало, не совпало. Да? Это есть не только у нас, и другие есть такие же приложения. Второй момент. У всех компаний есть уже в составе специалисты, угу, которые могут помочь человеку интерпретировать. Когда полностью не совпадает, вот вообще не совпадает.
Что так, тут не так.
Да, тут возникает, тогда ну, реально проводится, это претензия. Скажем, угу, у нас угу, в группе компаний существует целый отдел по разбору претензий. И мы начинаем выяснять, как сдавали, когда сдавали. Как, то есть, на самом деле огромное количество ошибок, которые приводят к некачественному результату, именно в преаналитическом этапе. И когда ты начинаешь выяснять вот эти подробности, выясняется, что да, вот тут не договорились, не подсказали, и человек просто неправильно сдал. Это в огромном большинстве случаев. Собственно говоря, ошибки технические, чтобы вот, врач-лаборант или просто лаборант что-то сделал в приборе не так, ну, на сегодняшний день это исключено. Поскольку все автоматизировано, ну, просто в усмерть.
Статистическая погрешность.
Да, это практически не бывает. Ну, так.
Вот я заболел. Да. Чем не знаю. Доктора клянутся, божатся, что ОРВИ, или угу, как ее теперь, ОРВИ в телевизоре, да, все да, время говорят. А для начала я похудел на 4 кило, чего со мной с жизнью, а потом на 5. В жизни такого не было, чтобы я вот от каких-то простудных заболеваний худел. Потом, сбежав из больницы, где у меня ничего не нашли, всем прокапали, поставили на ноги. Спасибо, толковые врачи, все замечательно. Но домой прибыл, меня как доской по голове стукнули. Я вот могу сидеть до обеда в стену смотреть и ни на чем не сосредоточиться, вообще какое-то безумие. С этим как-нибудь борются, нет?
Да.
Если это какой-нибудь постковидный синдром, что делают?
Ну, то, что вы описываете, действительно может быть маской, да, постковидного синдрома. Мои коллеги, которые бывают у вас, угу, в том числе, да, тоже окончившие медицинскую академию, я именно с этой точки зрения, они выступают и у вас, и на других площадках, и говорят о том, что да, вот нету характерной картины постковидного синдрома. Вот, чтобы, вот мы смотрели, вот, посмотрели на человека, у него вот такое изменение на коже лица, да, угу, температура, это корь. Ну, есть классический синдром кори. И мы это четко можем поставить. Да? А тут нету. Такого нету. И вот то, что сейчас происходит после ковида, это на самом деле что такое? Ковид чем опасен? Мы накапливаем в течение жизни, как я сказал, определенные нарушения. Да? И образуются так называемые слабые места, генетически слабые места, накопленные, да, в виде травм, которые были, в виде там, воздействия каких-то агрессивных ситуаций, веществ в течение жизни. И у нас то же самое. И вот эти слабые места и начинают страдать после ковида. То, что описываете вы, это синдром переутомления центральной нервной системы. Да? Mm. И есть еще и... Почему он так возникает? Еще и потому, что ковид полностью истощает запасы, как я уже сказал, микроэлементов, биологически активных веществ, минералов, да, полностью. 100% анемия после ковида. 100% анемия, понимаете? Люди не могут шаг сделать. Им говорят, иди позанимайся в спортзал, да. Я такой же. Я когда всем говорю, что я лечу болезни и увеличение веса на штанге, да. Но это если у тебя есть силы эту штангу поднимать, а так ты пришел и лежишь на этом тренажере, да. Если у тебя не хватает железа, если у тебя низкий уровень тестостерона, да, если у тебя не хватает того же цинка, да, того же магния для сердечной деятельности, да, ну, не хватает. Набившего всем оскомину витамина D, да, ну, извини, у тебя нечем жить, как мы говорим.
Да.
Поэтому прежде всего, когда такое состояние, необходимо сдать минимальный набор исследований. В нашей компании мы даже выработали опытным путем, выработали этот набор, некий такой чекап, да, для ковидных пациентов и постковидных, да, можно прийти посмотреть, да, а дальше мы говорим, вот теперь вам надо капать вот это, принимать вот это, а тут возникает вопрос, как принимать? Вот вернемся к витамину D, да, ну, слышали наверняка, что такое есть.
Рыбий жир,
ну, фактически. Да, да, рыбий жир, но только вопрос дозировки.
Я как-то раз капсулу забыл в кармане штанов, в которых дома хожу, и постирал. Так от штанов рыбой так несло. Тут я и понял, что это рыбий жир.
Это не совсем рыбий жир. Это не рыбий жир, конечно. Рыбий жир – это омега. Да? Это омега. А витамин D – это другое. Витамин D
точно
вырабатывается
вот
у нас.
Вот отсутствие мозгов на лицо.
Да ладно, Игорьевич. Витамин D вырабатывается...
На солнце, да?
Должен вырабатываться на солнце. Только вот один нюанс. Что, во-первых, в нашем конкретном климате Санкт-Петербурга и вообще Северо-Запада тот уровень ультрафиолета, то есть та часть ультрафиолета, которая способствует выработке витамина D, он просто отсутствует.
Угу.
То есть ты можешь обзагораться там у Петропавловки, но толку от этого будет совершенно ноль. Да? А второй момент, чтобы он вырабатывался, надо, чтобы 80% тела обгорало. Ну, как вы себе представляете, это вот такая выработка витамина D, да? Поэтому, если мы так вспомним советское время, для чего были профилактории-то на море? Да? Именно для, в том числе и для этого. Чтобы наши сограждане приезжали, загорали, получали мощную инсоляцию, да, не только на открытом солнце, а вообще, так сказать, да, и плавно вырабатывался этот витамин. Но это не просто витамин, это прегормон, который регулирует огромное количество биологических процессов, и в том числе отвечает за две очень важные вещи. За уровень неспецифического иммунного ответа, специфический – это конкретному заболеванию, а неспецифический – это в целом, да, и за онкопротекторные качества организма. Понятно, что это онкопротектор. То есть защиту от рака. Но только при одном условии. Если его уровень выше 50 единиц. А мы что видим? В огромном большинстве случаев после ковида, да, 15, 16, 10, 7. При нижней границе нормы в наших единицах у нас 30-32. А верхняя больше 100.
То есть надо есть дополнительно.
Да, да? Обязательно. Обязательно. При этом... огромное количество наших коллег назначает витамин D, ну, 1000 единиц, он в единицах измеряется активность, 1000, ну, 2000. Это совершенно ничего не дает, да? Необходимо, вот я назначаю в своей практике, я хочу сказать, что, как бы, она достаточно большая. За время ковида, за вот эти два года, ну, вот у меня прошло пациентов, особенно в первую, так сказать, мутацию, когда только началось, когда в больнице было не попасть, да и само попадание в стационар влекло за собой определенные риски, ну больше 120 пациентов точно, да, так сказать, которых я лично своими руками, так сказать, лечил. Да? Ну и потом сам, естественно, перенес, да, и я мог оценить те профилактические мероприятия, которые я делал для себя, для своих близких, и как у меня прошло заболевание. А было у меня 38% поражения, так, слово, да?
Легких.
Да, легких, конечно. Ну, это если смотреть по КТ. Так вот, вернемся к витамину D.
Да.
5000 единиц – это терапевтически поддерживающая доза, если у тебя нормальный уровень витамина D. Да?
А как долго принимать надо?
Постоянно.
В наших условиях?
В наших условиях постоянно. Если он низкий, я применяю и 10, и 15, и даже 20 тысяч. Для того, чтобы добиться определенного уровня. Но только есть нюанс, что витамин D сам по себе, без дополнительного применения микроэлементов селена до 200 миллиграмм в сутки, да? Витамина К2, да? И так далее, и так далее. Не работает.
Без этого не...
Без этого он просто не усваивается. Поэтому здесь я придерживаюсь, ну, являюсь последователем, да, ну, не могу сказать учеником, поскольку я не учился. У нас в Санкт-Петербурге до сих пор проживает в активном, в великолепной физической форме, да, и, ну, и мистической, профессор Дадали Владимир Абдуллаевич. Это наш старейший фармаколог, химик вот в Санкт-Петербурге. Он в Высшей Мишке, это Балтийский медицинский университет. Да? В интернете очень много. Вот он великолепно доносит информацию. Он специалист по именно нутриентам. Да?
По... Нутриенты – это питательные вещества,
да,
то, что внутрь принимают.
Да, но он работает на стыке генетики, биохимии и нутрициологии. Да? Вот потрясающие лекции. Они не только для специалистов, но и для любого, так сказать, обычного человека. Причем они абсолютно практические. Да? Вот так как мы лично знакомы, я очень ценю это, считаю себя большой честью, что мы знакомы с этим человеком. Но это кладезь просто. Вот, да? Я... Хочу сказать, что когда я стал лечить пациентов, исходя из тех знаний, которые я получил от Владимира Абдуллаевича, Но я могу сказать, что у меня были самые тяжелые пациенты. У меня было больше 70% поражений легких.
Угу.
Его ко мне привезли, в принципе, уже, ну, его не брали. То есть он бы умер в любой больнице. Да? Вытащили, живет, и слава богу. Да? И когда сам заболел, ну, 2 дня пришлось полежать.
Угу.
Потом я встал и стал работать. Да? Ну, и нормально. Через 2 недели я вышел. Но наблюдая за собой, я смотрел, что мой постковидный синдром длился у меня больше 3 месяцев. И в этот период мне пришлось интенсивно и анализы сдавать, наблюдать своим здоровьем, да, определять, какие есть дефициты, о которых мы говорили, и компенсировать их очень интенсивно. И сейчас всем своим пациентам, близким, коллегам, я так и говорю, ребят, здоровье – это прежде всего компенсация дефицитов, да. Это позволяет нам переживать любые ситуации. Ведь что такое постковидный синдром? Это постстрессовое состояние, вызванное внешним воздействием. Ну, вот сейчас коснемся сегодняшней ситуации, о которой говорили. Сейчас острая ситуация, да? Острая психогенная ситуация, стрессовая, война. Идет война. Надо ее так воспринимать.
Ну, многим достаточно картинки в интернете посмотреть, и уже просто народ натурально впадает в безумие.
Да?
Тут какая-то, конечно, с одной стороны... С моей точки зрения, вещь какая-то, вы вроде мужчины, что вы носитесь, как бабы заполошные, что вы там визжите, транслируете истерики какие-то, что-то ушло из населения, с одной стороны. Но, с другой стороны, раз у них вопрос вот так обстоит, настолько неустойчивая психика, как помогать?
Ну, помогать только одним. Пациенты должны, сначала должны обращаться. Угу. Да? То есть, бессмысленно думать, что с этой ситуацией можно справиться самостоятельно. То есть, тут как бы включается порочный круг, да? Стрессовая ситуация, мы ее переживаем, пережить не можем, еще больше стресс, и поехали, и так далее. И, так. И в конечном итоге мы опять приходим к тому, что, например, после первой волны ковида у нас был всплеск онкологии. Дикий всплеск онкологии. И еще это нас впереди ждет. Потому что ведь огромное количество невыявленной ранней онкологической патологии. И то же самое будет сейчас, после этого. Поэтому все, кто сейчас заботится о своем здоровье, да, и мы вернемся к тому, имеет какую-то социальную ответственность, ну, угу, перед близкими, перед работой и так далее. Вот у нас в группе компаний работает 500 человек. Вот если я и мои коллеги, там, учредители, вот мы завтра заболеем, нас не будет, да? Или там что-то случится с нами тяжело. Но эти люди, умножаем на 3, эти останутся без работы. Это на самом деле очень серьезный мотивационный такой фактор. Ну, да? Ну, реально. Ну вот. И поэтому здесь обращайтесь, ищите доктора грамотного, да. Ну, как ищите? По знакомству в первую очередь, конечно. По отзывам. Да, да. Ну, нет другого. Захотите на форумы врачей, смотрите, о чем, как общаются, что пишут. Ну, другого тоже нет, да. Обращайтесь, сдавайте регулярные исследования лабораторные и получайте, будьте здоровы. Вот как бы вот так, берегите себя. А что касается постковидных дел, то есть еще один нюанс. Невозможно, к сожалению, это компенсировать здоровым образом жизни. Да? Таблетками невозможно. В огромном проценте случаев, в моей практике, по крайней мере, больше, чем 90%, это требует капельной терапии. Необходимо капать курсами определенные mm-hmm. препараты. И это позволяет организму получить пластический материал для восстановления тех или иных систем. Без этого пластического материала не работает. Ну, по сути дела, если мы организм оставляем в дефиците, ну, сколько бы ни стягай, спортом, усилием воли, да, вот встань и иди, да, ну, не бывает. Но, к сожалению, рано или поздно случится не полом, а уже серьезное нарушение, которое приведет тебя на больничную койку. А вот дальше прогноз бывает разный.
Из личного опыта немедленно соглашусь. Я вот ежеутренне бегаю в полях с палками час.
Шикарно.
То есть, истязаю себя некоторым образом, там, серьезно потею, там, и, то есть, такая нормальная, ну, не бегаю, я хожу,
ну, понятно.
Чтобы не топать сильно. Ходить гораздо это правильнее, на мой взгляд, ничего там у тебя, никакие суставы от этого не страдают, естественный ход. Но когда начал, угу, я только через полгода почуял, что я в это дело втянулся. Полгода, а так мне все время хочется лечь на камни и заснуть, вот никак. И в ряде аспектов оно как-то не работает. Есть витамины постоянно, причем надо есть...
Правильные витамины.
Вроде я, извините за нескромность, не сильно бедный, то есть еда у меня разнообразная, тут эти птицы, рыбы, мясо, все присутствует, овощи, а не хватает все равно. То есть едой это не... Это хорошо, когда она хорошая, но едой не победить.
Нет. Дмитриевич, есть такой препарат, микроэлемент селен,
да,
который отвечает за огромное количество функций в организме, в том числе за то, чтобы витамин D, о котором мы говорили чуть выше, устраивался, как бы правильно усваивался.
Угу.
Но нет его у нас. Вы можете съесть любое количество зеленушки, да, сколько угодно, но не будет у вас селена. И у меня не будет.
Врешь. Не может солдат сожрать 1,5 мешка брюквы. Знаете такой, да?
Конечно.
А простому обывателю, вот совсем примитивно, как-нибудь в нынешних обстоятельствах, что делать надо для того, чтобы иммунитет подбодрить и от всего отбиться? Что он может сделать?
Ну, опять же, вернемся к тому, о чем говорили раньше. Надо есть, надо, чтобы был некий чекпоинт. Нужно знать состояние своего организма. Да? И вот это...
Я, с вашего позволения, да, опять немножко, да, перебью. Да. К вашим словам, да, вернуться. Опять-таки, вот ты, по всей видимости, мы про мужиков исключительно пока что. Отец, муж, брат, сват, да, работник, начальник и еще чего-то там. То есть, за тобой... Стоят люди, которых ты обеспечиваешь.
От которых ты зависишь. Которых, да, ты приручил, так,
да,
скажем.
Они от тебя зависят. Да. И, в общем-то, к этому надо относиться серьезно. Сдача анализов – это серьезно. Ну, мы все из Советского Союза.
Конечно.
Я там такого просто не помню. Их можно было сдавать, но такого изобилия, как сейчас, такой точности, широты охвата. И, ну, хочешь тебе вот такой анализ, хочешь тебе вот такой анализ. Все,
конечно,
зависит от твоих потребностей и количества заплаченных денег. Ну, и с моей точки зрения, это точно такое же, как занятие физкультурой и нормальная еда. Когда ты как в машину... Куда надо лить 95-й бензин, вы 76-й почему-то не наливаете и песок в бак не сыплете. Странно, да, вот написано, что 95-й вы льете, а когда вам говорят, вот это не жри, это не пей, за этим смотри, нет, я поумнее врача-то буду, да, всякого,
конечно,
дерьма в себя напихаю,
конечно,
потом буду охать и ахать.
Сдавать анализы нужно и должно, потому что, еще раз говорю, знание – это сила.
Да.
А незнание, оно не освобождает тебя от ответственности. Да?
Как это у вас говорят? Нет здоровых, есть недообследованные.
Да, именно так, да.
Можно очень многое о себе узнать, сдав,
конечно,
даже один раз. Да.
Конечно. Вопрос в количестве сданных анализов. Вот сам, к вопросу, что сделайте мне анализы на печень, как обычно говорят, да, или там на почки. Ну, это ни о чем.
А то я тут чистку проводил.
Да, да. И мы вынуждены, на самом деле, очень тщательно, и это реально... Элита, да, мы готовим администраторов вот в нашей компании. У нас целая программа подготовка администраторов наших центров, наших пунктов, ну, лабораторных офисов, куда обычный человек может прийти сдать анализы.
Администратор ему объясняет, в чем
не
дело.
Не просто, конечно, объясняет. Мы их специально учим, да, специально, так сказать, тестируем, проводим аттестации. То есть, администратор, он не врач. Его задача, на самом деле, выслушать потребности, посчитать, заполнить правильные документы, оформить и так далее. Но так как люди, к сожалению, приходят в огромном числе, вот, еще раз говорю, на печень, на почки, вот хочу, а что хочу не знаю, но сделать, чтобы было хорошо. Ну, человек начинает выяснять.
Или, да, вы не понимаете, что делать надо.
Да. Начинает выяснять, да? И так как есть уже некие чекапы, мужское здоровье, женское здоровье, там, весенний чекап, осенний чекап, то есть максимально уже... задача администратора, вот эти хотелки, они привести в какое-то вот русло, в какое-то более-менее упорядоченное. Да?
Угу.
Если уж совсем тяжелый случай, ну, тогда давайте вы проконсультируетесь у нашего врача. Да? Такое тоже бывает. Скажем, при том же ковиде, например, когда приходит пациент, я вижу, что ковид, да, еще даже без ПЦР, я могу заподозрить. Да?
Угу.
Первое, что я делаю, он сдает вместе с ПЦР, подтверждающим анализом, еще целый чекап, о котором мы говорили, да? И получая, я уже вижу, как его дальше лечить.
Угу.
И другого пути нет для того, чтобы достигнуть эффективного лечения. Вот так.
Ну, в общем-то, совсем недавно ни у кого не вызывало сомнений, откройте рот, скажите, да. Надо прийти к врачу показаться, чтобы на тебя хотя бы посмотрели, поскольку технологии ускакали далеко вперед, желательно сдавать анализы, чтобы было понятно, что у тебя внутри происходит.
Еще раз говорю, это единственный способ, объективный способ узнать о себе объективную информацию. Другого просто не существует. Потому что подготовка наших специалистов, врачей, я не беру тех, кто нашего, так сказать, поколения, и, может быть, еще поколение за нами, а вот уже современное, да, кто отработал, как не знаю, 5, 7 и даже 10 лет, но она, к сожалению, желает лучшего. Желает, так сказать, оставляет желать много лучшего. Я, как главный врач клиники «Панорамамед», это в Красном Селе входит в нашу группу компаний, я провожу собеседование с кандидатами на должность. Я вам хочу сказать, что я иногда просто... Ну, сказать, что удивляюсь, это вообще ни о чем не сказать. Некоторое время назад был выпуск специалистов, врачей, гинекологов из уважаемого учреждения, которое готовило их, так сказать, в ординатуре, в платной. Так, к слову, 200 тысяч в год, 3 года. Приходит, ну, как вот ты можешь определить подготовленность кандидата? Да? Ну, он пришел, у него хорошие бумаги, красивые сертификаты, все у него хорошо. Но прежде чем его допустить Дмитрию Юрьевичу, надо же как-то понять, что хотя бы он не накосячит по-страшному. Ну, значит, какие-то клинические задачи, какие-то, так сказать...
Гинеколога мне не надо, нет?
Ну, я вспомнил, да, правда. Ну, понимаете, да?
Да, да.
Какие-то вопросы наводящие
на двойку.
Да, что-то еще. Оп, и тишина. Тишина от слова совсем, понимаете? И возникает вопрос... как их учат сейчас?
А чем это вообще объясняется? Вот я смотрю... Например, ну вот у меня там друганы по молодости в медицинских вузах учились, там какой-то супер-дупер учебник, его там достать надо, найти, все бегают друг у друга, что-то там фотографировали, переписывали, черти что было. Теперь полное раздолье, весь интернет завален вообще всем, ну что хочешь, что есть. Это у них интересно, вот такая вот доступность приводит к полной утрате интереса, а сейчас зачем читать? Непонятно.
Вы понимаете, в профессию пошли люди, которые не мотивированы быть нужным человеком. Вот,
деньги зарабатывать.
Да, да. Вот я воспитывался, я из семьи врачей. У меня мама доктор, отец полковник медицинской службы, так сказать, да. И, ну, в общем, я хотел всю жизнь быть военным, да. Так судьба меня в военно-медицинскую академию и направила. Так получилось, да. Но воспитывался я на таких книжках, как «Дорогой мой человек», да, Юрия Германа, трилогию, наверняка, так сказать, знаете. И сейчас эту книжку огромное большинство не читает. Не читает, да. Когда я спрашиваю, хорошо, а записки врача Булгакова вы читали или хотя бы смотрели, вот в мастерской великолепный моноспектакль идет, ну, потрясающе. Два раза ходил. Первый раз спектакль, помню, вот я даже не помню, как, что было сам спектакль, я там был, на сцене, оперировал, понимаете, второе, что я смотрел осмысленно, ну, настолько вот. А нет вот этого желания помочь человеку, да, быть именно доктором, ну, нету. Да, вы совершенно правы, преобладают деньги. Мы как-то раз зашли, вот с моими коллегами, зашли на инстаграмы вот студенток первого меда. Про ногти, про что угодно, про медицину ничего. На моем курсе, да, когда мы учились, мы соревновались в том, что учили, кто лучше, близко к тексту запомнит учебник. Это было вообще нормально. То есть было...
Полезно для головы,
да, между прочим. Это было... Стыдно было не знать. Те, кто вообще отрицал саму учебу, они у нас быстро отсеивались. Ну, потому что невозможно было выдержать такие нагрузки, понимаете? А сейчас не нормально. Можно проучиться 6 лет и иметь, как говорится, одну тетрадь по медицине. И все.
Мне кажется, что это следствие такой длительной и целенаправленной обработки общественного сознания. Что когда в Советском Союзе нас непрерывно учили, что мы созданы для каких-то галактических совершений.
Идеологии нет.
Да, которые совершать можно только в составе коллективов, больших только и маленьких, не в одиночку. А поскольку вот 30 лет нас, у нас общество атомизирует на каких-то оригинальных снежинок, то они все думают только о себе, да. А окружающие они не интересуют вообще. Поэтому ногти у меня красивые, сама я хороша.
Да, ну, и вот за это заплатите.
Да, с тебя я денег возьму.
Да, и за это заплатите. К сожалению, вы совершенно правы. Отсутствие идеологии в государстве, а у нас записано, что идеологии нет, оно идет к тому, что нет и психологической опоры, и идеологической подпорки для в любой специальности. Ведь не только в медицине такая проблема. Это вы совершенно правы. 30 лет нас уничтожали. Вот, и сейчас, надеюсь, что-то будет меняться. Надеюсь, что что-то будет меняться. Хотелось бы, потому что дальше, если так пойдет, дальше это провал.
В стране не жить. Если вы таких специалистов готовите во всех областях,
так и есть.
В стране не жить. Завершая, в вашем случае, куда бежать, куда обращаться, что за организация, есть ли сайт, ресурсы какие-то?
Безусловно.
Куда?
Медицинская компания LabStory. Сайт называется labstory.ru. Там можно зайти, получить исчерпывающую информацию как о группе компаний, так и, безусловно, о всех видах анализов. Получить консультацию специалиста перед сдачей.
Угу.
Там максимально все четко, доступно и понятно. Если необходимо обратиться к нашим специалистам, то это, прошу, пожалуйста, клиника «Панорама Мед» в Красном Селе.
Угу.
Это входит в группу компаний. Когда мы говорим, что у нас собственная лаборатория, так и есть, у нас собственная лаборатория. Да? Работает 39 специалистов всех специальностей. Ну, специалисты подбираются штучно. И не потому, что мы, так сказать, как-то пытаемся. Просто те, кто не совпадает с нашей идеологией внутренней, они просто у нас не задерживаются. Да? А идеология очень простая. Сначала оказывается качественная медицинская помощь, при необходимости элементы специализированной помощи, потом uh-huh. приходят деньги. И только так. Да, мы частная клиника, мы работаем за деньги, и наши специалисты получают доход, а не заработную плату. Но именно вот так. На прием у нас 30 минут. Ну, это отличает нас от, скажем, от государственной, к сожалению, государственной медицины.
Там за три управляются.
Да.
Или быстрее.
Чуть-чуть быстрее. Вот так. Милости просим, будем рады.
Зайдем в обязательном порядке. Мы с Дементием непрерывно нуждаемся. В медицинских обследованиях и лечении.
Считайте, что у вас все. Мы к вашим услугам.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Очень приятно было.
Взаимно.
Познавательно, интересно.
Будьте здоровы. Берегите себя.
На сегодня все.
До свидания.